Мне предложили эту работу как полезную саму по себе и очень подходящую для человека трудолюбивого в качестве ремесленника, но ленивого в качестве автора, находящего труд мышления очень утомительным и предпочитающего разъяснять и развивать в своем духе чужие идеи, чем создавать собственные. К тому же, не ограничивая меня ролью толкователя, мне не запрещали иногда думать самому, и я мог придать своему произведению такую форму, чтобы многие важные истины прошли в нем в облачении аббата де Сен-Пьера еще более счастливо, чем в моем. Задача, впрочем, была нелегкая. Предстояло прочесть, продумать, изложить 23 тома, расплывчатых, нелепых, полных длиннот повторений, близоруких и ложных взглядов, среди которых надо было выудить несколько великих, прекрасных мыслей, дававших мне мужество перенести тяжкое бремя этой работы. Не раз я готов был бросить ее, если б мог под приличным предлогом от нее уклониться. Но, получив рукописи аббата, переданные мне его племянником, графом де Сен-Пьером, по просьбе Сен-Ламбера, я некоторым образом взял на себя обязательство использовать их. Надо было либо вернуть их, либо постараться что-нибудь из них сделать. Именно с этим последним намерением я перевез рукописи аббата в Эрмитаж и решил, что это будет первая работа, которой я отдам свои досуги. Я обдумывал еще третий труд, идеей которого был обязан наблюдением, сделанным над самим собой. И я чувствовал в себе тем большую смелость предпринять его, что надеялся создать книгу, действительно полезную людям, и даже одну из самых полезных, какую только можно им дать, если только выполнение будет достойно намеченного мною плана. Известно, что большинство людей в течение своей жизни часто бывают не похожи на самих себя и как будто превращаются совсем в других людей. Я хотел создать книгу не для того, чтобы установить этот общеизвестный факт. В виду у меня был предмет более новый и даже более важный. Отыскать причины таких изменений, остановиться на тех, которые зависят от нас, и показать, как мы сами можем ими управлять, чтобы сделаться лучше и увереннее в себе. Ведь бесспорно, что честному человеку труднее противиться уже сформировавшимся желаниям, которые он должен побороть, чем предупреждать, заменять или видоизменять те же самые желания, если он в состоянии найти их источник. Человек, подвергающийся искушению, один раз устоит, потому что он силен, а в другой раз падет, потому что слаб. Но если б и на этот раз он был таким же, как прежде, то удержался бы от падения. Глубоко исследуя самого себя и изыскивая в других, с чем связаны эти душевные состояния, я нашел, что они зависят большей частью от предшествовавшего впечатления, произведенного внешними предметами, что внутренне нас непрерывно видоизменяют наши ощущения и наши органы, и мы носим, сами того не замечая, в своих мыслях, чувствованиях, в самих своих поступках последствия этих видоизменений. Поразительные и многочисленные наблюдения, собранные мной, были совершенно неоспоримы и по своим физическим свойствам казались мне пригодными для выработки внешнего режима, который, изменяясь согласно обстоятельствам, может привести душу в состояние наиболее благоприятное для добродетели или удержать ее в этом состоянии. От скольких заблуждений уберегли бы разум, скольким порокам помешали бы родиться, если б умели принудить животные силы служить на благо нравственному порядку, который они так часто нарушают. Климат, времена года, звуки, цвета, мрак, свет, стихии, пища, шум, тишина, движение, покой — все воздействует на наш организм и, следовательно, на нашу душу. Все это дает тысячи почти безошибочных способов управлять чувствами, обращаясь к их источнику, и не позволять им господствовать над нами. Такова была основная мысль, уже занесенная мною на бумагу. Я надеялся, что эта идея окажет воздействие на людей благородных и искренне любящих добродетель, но опасающихся своей слабости. Мне казалось нетрудным сделать из этой мысли книгу, которую будет столь же приятно читать, как мне приятно писать ее. Однако я очень мало работал над этим произведением, озаглавленным «Чувственная мораль» или «Материализм мудреца». Сочинение Руссо, оставшееся в наброске, 1756 год. Обстоятельства, которые скоро станут известны, отвлекли меня и помешали заниматься этим произведением. Читатель узнает, какова была судьба моего наброска, связанная с моей собственной гораздо теснее, чем это может показаться. Кроме всего этого, я обдумывал с некоторых пор систему воспитания. Госпожа де Шанонсо, очень боявшаяся для сына системы, которой придерживался ее муж, просила меня заняться этим вопросом. Хотя этот предмет был мне не особенно по вкусу, но власть дружбы такова, что он занимал меня больше всех других. Поэтому-то из всех замыслов, о которых я только что говорил, только этот я довел до конца. Цель, которую я себе ставил, работая над ним, должна была, мне кажется, заслужить автору другую участь. Но не будем преждевременно касаться здесь этого печального предмета. И без того мне придется слишком много говорить о нем в дальнейшем повествовании. Все эти разнообразные планы давали мне темы для размышлений во время прогулок. Я, кажется, уже говорил, что не могу размышлять иначе, как во время ходьбы. Как только я останавливаюсь, я перестаю думать. Голова моя действует только вместе с ногами. Однако я был настолько предусмотрителен, что запасся и кабинетной работой на случай дождливой погоды. Это был мой музыкальный словарь, разбросанные и скромсанные бесформенные материалы, которого делали необходимой коренную переработку этого труда. Музыкальный словарь. Работа Руссо, выросшая из его статей о музыке в энциклопедии и законченная как самостоятельное произведение в 1764 году. Считая этот труд несовершенным как целое, Руссо очень ценил отдельные составляющие его заметки. Я привез несколько книг, нужных для этого. Я употребил 2 месяца на выписки из многих других книг, выданных мне Королевской библиотекой, причем мне было даже разрешено взять некоторые в Эрмитаж. Это были мои запасы для компилятивной работы на дому, когда погода не позволяла выходить, а переписывать надоедало. Такой распорядок был мне весьма удобен. Я прибегал к нему как в Эрмитаже, так и в Монмуранси, и даже потом в Мотье, где окончил эту работу, делая одновременно и другие. Я всегда находил, что перемена труда — настоящий отдых. Некоторое время я довольно точно следовал этому распорядку и чувствовал себя очень хорошо. Но в весеннюю пору госпожа де Пене стала чаще приезжать в Эпине или в Шевретту, и я убедился, что обстоятельства, сначала не тяготившие меня, но которых я не принял в расчет, сильно мешают моим планам. Я уже упомянул, что у госпожи де Пене были чрезвычайно милые качества. Она очень любила своих друзей, с большим усердием оказывала им услуги, не жалела для них ни своего времени, ни хлопот и, безусловно, заслуживала, чтобы и друзья отвечали ей вниманием. До сих пор я выполнял эту обязанность, не считая ее бременем. Но в конце концов я понял, что наложил на себя цепи, и что только дружба мешала мне почувствовать их тяжесть. Последнее усугублялось еще моим отвращением к многолюдному обществу. Госпожа де Пене вышла из затруднения, сделав мне предложение, казалось, удобное для меня, но более удобное для нее. Она предложила, что будет сообщать всякий раз, как будет оставаться одна или почти одна. Я согласился, не сообразив, к чему это меня обязывает. Вышло так, что я ходил к ней не в те часы, какие были удобны для меня, а в те, которые удобны ей, и никогда не был уверен, что смогу располагать собой хоть один день. Это стеснение сильно уменьшало удовольствие моих встреч с нею. Я обнаружил, что обещанная мне свобода была мне дана лишь под условием, чтобы я никогда ею не пользовался. И когда я раз-другой попробовал не пойти к госпоже де Пене, это вызвало столько посланий, записок, столько тревог о моем здоровье, что лишь ссылка на тяжелую болезнь, я видел это ясно, могла избавить меня от необходимости бежать по первому зову. Пришлось подчиниться этому игу. Я это сделал, и даже довольно охотно, для такого великого врага зависимости, как я. Моя искренняя привязанность к госпоже де Пене в значительной мере мешала мне замечать оковы, которые налагало это чувство. Вызывая меня к себе, она стремилась сколько-нибудь заполнить пустоту, образуемую вокруг нее отсутствием ее обычных приближенных. Замена для нее довольно скудная, но все-таки это было лучше полного одиночества, которого она не могла выносить.